Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Федор, мы, как вы знаете, стараемся с помощью наших гостей попытаться найти духовное объяснение тех проблем, с которыми современные православные верующие сталкиваются в своей повседневной жизни. И вот есть ряд проблем, которые, как хроническое заболевание, периодически в такую более-менее терпимую форму приходит, а иногда бывает обострение. Вот одна из таких болезней, о которой мы хотели бы сегодня поговорить, это уход из церкви людей, которые провели в ней, как люди церковные, участвуя в таинствах, участвуя в жизни церковной, многие годы, иногда десятилетия. Вот что является побудительной причиной? Каковы плюсы и минусы кризисов на духовном пути человека? Вот хотелось бы для начала просто понять, ну, откуда это явление берется? Потому что когда мы говорим о людях, которые только пришли, что-то им не понравилось, они еще как-то себя не почувствовали людьми церковными, это просто вошел-вышел. А вот когда человек прожил большую часть сознательной жизни в церкви, и вдруг он уходит, что это? Это же коллапс, это трагедия.
Да, это каждый раз отдельная трагедия для человека, для общины, если он был частью общины, и для священника-духовника, если он в течение этого времени вот, дружил с этим человеком, окормлял его, болел за него душой, включил его в свое сердце. Ну и хорошо бы, чтобы полюбил его, да, как, в общем-то, и должно быть. Эта проблема в таком масштабе достаточно новая, и мне кажется, что это связано с тем, что впервые, начиная с Владимирова крещения, Русская православная церковь проходит вот такую волну одинаковых духовных путей, да, тысяч людей, скажем так.
А можно уточнить, если мы говорим о духовном пути одинаковом, то, в принципе, до 20 века предлагался достаточно стандартный путь практически для всех сословий, и духовный путь был один. И, в общем, уходы целых сословий из церкви, да, мы можем явно говорить о том, что, несмотря на всю внешнюю, на внешнее христианство, многие представители дворянства, многие представители, ну, дворянства, в первую очередь, наверное, не были людьми церковными, и это тоже был своеобразный уход ведь.
Скорее, ну, можно говорить об интеллигенции в 19
веке. Интеллигенции, конечно.
Да, конечно, но я думаю, что там были другие причины. То, что касается дворянства, очень во многом это ориентация на просто западное и даже западное христианство больше, чем православное. Да? Это полный отрыв от, скажем так, устава жизни, да, какого-то вот того образа, который православная церковь предлагает как то, что должно приносить определенные плоды. Вот я недавно столкнулся с такой поговоркой народной о том, что Великим постом мясо едят псы и бары. Понимаете? То есть вот для русского человека это было так дико, что вот не соблюдается Великий пост. Но тем не менее он не соблюдался. Ну да, балы не давались, ну да, театры закрывались. Может быть, на Страстную Седмицу, может быть, на Первую.
Это же про Первую Седмицу, собственно, где-то у кого же это было, что мясо не ели рыбу, даже некоторые не ели рыбу, отдавая прислуге.
Да, вот, надо сказать, но это немножко другое. Это все-таки
гастроном.
Да, мне кажется, что это общая ориентация вслед за просто Петром Первым, который православие не очень понимал, был ориентирован в том числе и на христианское управление, допустим, церковью. Вот синод, который он ввел, да, это же все взято с Голландии, с лютеранских деноминаций, как мне представляется из курса истории церкви. Вот мы сейчас все-таки, наверное, говорим несколько о другом. Понимаете, вот человек пришел в церковь извне, из неверующего мира, из атеизма, в разном возрасте. Обычно там 30 лет назад это в юности, там 25 лет назад, 20 лет назад. А дальше он начинает идти определенным путем, вот это первое время неофитства, горения, вот это дары, то, что Фудель называет полноводье, да, вот, а потом начинается сушь. Тоже, так, если мы следуем определениям этого прекрасного богослова. Вот, начинается Великая Суша. И вот она началась там 10 лет назад. И уход из церкви у такого количества людей связан с тем, что этот путь проходит там 50% наших прихожан, или, может быть, 70%, потому что в 90-е годы, особенно там в 95-м, 98-м году, мне кажется, что больше, чем 90% наших прихожан было неофитами. Такого никогда не было, ну, со времен крещения целой страны при Владимире. Вот. И поэтому и путь у этих людей был разный.
А у них была рефлексия все равно. У наших предков, предшественников по христианству не было рефлексии. Ну, поскольку тебя воспитывают в традиции, не в вере даже, а в традиции в определенной, неважно где, в городе или на селе, у тебя ты очень-очень редко задумываешься. Мне кажется, даже люди, шедшие в бурсу, не сильно задумывались, рефлексировали. Они просто по инерции делали так,
а как... им больше некуда было.
Ну, некуда. Конечно, сословная история.
Сословные, да.
Знаете,
это...
мне кажется, что если мы будем сейчас пытаться представить, о чем думали наши далекие предки, мы с вами абсолютно ничего позитивного для себя не найдем, потому что, скажем, могу вам привести контрпример святого Феодосия Печерского, основателя русского монашества практически, такого общежительного. Он, его мать на цепь сажала, чтобы он не убежал в монастырь. Она только что, вот, ну, не знаю, в тюрьму его не посадила, чтобы только он остался в семье. В результате что? Все равно человек ушел туда, куда его позвал Господь.
Да, и у меня в жизни были такие случаи. Я знаю таких людей. Я знаю человека, которого отец избивал, закрывал у себя в квартире для того, чтобы он не шел в храм. Человека связывал простыни в длинный канат, привязывал к батарее, спускался с третьего этажа и убегал на всеночную. Вот приходил домой вечером, получал тумаков от отца, пока сам не стал с него размером. Вот, причем это начинает там с 13-14 лет. Но если мы говорим о Феодосии Киево-Печерском, все-таки мы говорим о том, что мать его боялась именно монашества, а не христианства. Там в житии этого нету. Что это было, что она там была язычницей, допустим, да, так, такого и материала жития нам не предоставляет. А здесь, мне кажется, что это явление, оно сродни, знаете, вот возрастанию человека вообще. Вот человек вырос в церкви. Он прошел этот период очарования, пленения. Ему кажется, что здесь все прекрасно, и все было прекрасно, действительно. Пока он открывал для себя эти смыслы, пока он их усваивал, пока он в них просто купался, как в благодатной такой ванне, понимаете? Действительно, это все было прекрасно и хорошо. И он очень многому научился. А потом такой человек похож на юношу, который поступил в институт, окончил школу. И вот он смотрит назад, и ему кажется, что школа ему ничего не дала. Он понимает, что он не дополучил вот этого, вот этого, вот этого. Вот в других школах и другим юношам это дали. И он полностью ее отвергает. То же самое бывает с своей семьей. Папа и мама мне ничего не дали. Только там кормили, обували меня, одевали. Все, все остальное я получил сам. О том, что тысячи часов педагоги на него потратили. О том, что в эту школу водили его родители. О том, что они лечили его от болезни. О том, что они там проводили с ним отпуска. Вот ребенок в этот момент забывает. То же самое бывает в семье. Когда люди прожили там 25 лет вместе. Из них там 20 лет они друг друга любили. Потом начался какой-то очередной кризис, они не захотели его преодолевать. И вдруг оказывается, что вот этот человек мне испортил жизнь, что все было плохо, я должен был жениться или выйти замуж за другого. И подверстывается в памяти как бы, ну, такая легенда, да, можем так сказать, о всех моих взаимоотношениях с вот этой уже опостылевшей мне женой, да, что получается, что действительно все было плохо. А у нее такая же картина. И человек вот обесценивает в себе огромное количество того, что в него вложено с любовью, с радостью. Он не благодарит, он считает, что все, что приобрел, это его. Понимаете, вот если вы спросите какому-то там юношу в 20 или в 22 года о его родителях, он или о школе, он абсолютно будет уверен, что все, чем он обладает, всеми знаниями, навыками, умениями, это все его достижения. И только тогда, когда он своих детей поведет в школу, а потом заберет из школы, только тогда, когда он создаст свою семью, когда у него будут проблемы с его детьми, он будет вспоминать и поймет о том, сколько в него всего вложено. А может, и не вспомнит. Вот мне кажется, что те люди, которые в 90-е годы пришли в церковь, наши прекрасные прихожане, и которые вот напитались этой радостью, благодатью, смыслами, глубиной, ее освоили, усвоили. Вот, и сейчас им кажется, что вот эта церковь совсем стала неправильной, она абсолютно не права, она ничего дать больше не может. А все, что они имеют, вот то, какие они хорошие люди, и многие из них прекрасные христиане, этого они добились сами. Не понимают, что это было действие благодати в таинстве исповеди, которое помогало им в их работе над своими грехами. Там, что это там священники, которые, может быть, не спали всю ночь, после того, как они до 11 в 90-е годы исповедовали. А могли в этом отказать, но просто это делалось по любви и по любви к Богу и к этим людям. Вот это все забывается сейчас, и как бы все полностью перечеркивается. Да, есть в психологии такое понятие обесценивание.
Вы знаете, есть еще, может быть, у меня неверная интуиция, но она как-то подкреплена личным жизненным опытом. Когда-то вот я заканчивала институт МГИМО, и он всегда считался прибежищем золотой молодежи, причем это всеобщее мнение было далеко не всегда оправдано. У меня отец, второй выпуск МГИМО, у них 75% были фронтовики. Они все 5 лет проходили в кирзовых сапогах и в том, что осталось от обмундирования, когда они с фронта пришли. У меня брат заканчивал...
Да, дед точно так же с первого выпуска, да, с фронта.
Заканчивал брат этот институт, тоже достаточно была демократичная обстановка. И я буквально на третьем курсе почувствовала странный водораздел. Мы общались великолепно со всеми, кто был старше нас, с четверокурсниками, выпускниками, с аспирантами. Мы совершенно не могли найти общий язык с теми, кто учился на год позже нас. Это пришло другое поколение людей, которые на мир смотрели по-другому. И казалось бы, ну что тут, один год разницы. Это был водораздел поколений. То есть абсолютно другое отношение к тому, что их окружает в жизни. Мне кажется, в церкви в значительной степени этот водораздел тоже существует, потому что я просто помню и свои ощущения, и ощущения людей моего поколения, пришедших в церковь в конце 70-х, в начале 80-х годов. Была великолепная баллада иеромонаха Романа, в которой были очень точные строки про вот наши ощущения нашей церковной жизни, при том, что неофитство присутствовало, и весь этот праздник души тоже был в полном объеме, может быть, даже больше по контрасту с окружающей действительностью. Но вот эта строка, она вот наша перспектива в будущем. Очертания смутные вдали, то ли лагеря, то ли дурдома. То есть мы, впитывая вот эту вот радость неофитского детства в церкви, видели перспективу для себя, перспективу новомучеников, потому что никто не предполагал, что в 88-м году произойдет то, что произошло. Это было чудо Божье.
Да, я с вами согласен. Когда в 85-м году мы заканчивали школу, те мои одноклассники, которые поступили в МГИМО, уже поступали в учебное заведение, которое в народе называлось «Пажеский корпус». Вот, и это действительно были дети высокопоставленных людей. Вот. И такое было отношение. Наверное, как раз это было то самое поколение, которое вы почувствовали, вот, когда там уже учились. Вы знаете, мне кажется, что мы можем говорить о том, что сменилось поколение, сменилось отношение к церкви. Да. Почему? Я вспоминаю 90-е годы. Когда человек, приходя в храм, он мог иметь 2 или 3 высших образования, он был счастлив помыть полы, он был счастлив послужить, он был счастлив научиться пению, он был счастлив поговорить, обрести друзей, обрести общину, участвовать в написании икон, чем-то пожертвовать. Он имел значительно большее желание, понимаете, вот жертвенно служить Богу, чем сейчас. Но Господь, церковь, Господь создал для церковь для служения во времени. Он это церковь для всех поколений. Да, такого, может быть, ну, в каком-то смысле даже героизма, как тогда у людей простых, вот, уже нету. Я бы все-таки хотел сказать о тех самых людях, которые пришли в 90-е, которые сейчас разочарованы в церкви. Вот я недавно в Фейсбуке увидел пост одного христианина, который как раз пришел там давно участь в высшем учебном заведении, может быть, году в 90-м, там, 88-м, вот так вот в церковь. Человек перепечатывает новость, достаточно скандальную церковную новость, но не какую-то особенно скандальную, так, в разряде. Вот. И дальше он пишет: «Это все, что вам нужно знать о РПЦ-МП». Понимаете, это человек, который ходит в прекрасный московский приход, которым занимается прекрасный, трезвенный молитвенный священник. Это человек, который получил колоссальную заботу за все эти годы, в том числе от РПЦ-МП, в лице этого священника.
Но вы же понимаете, что это эмоции?
Я понимаю, что это эмоции.
Иной раз, в общем, там у человека опускаются руки. Но...
Ну, это эмоции, но человек же знает, что есть тысячи храмов, где служат нищие, молящиеся священники, есть монастыри, где служат, где трудятся подвижники, есть огромное количество структур, занимающихся милосердием, есть сбивающиеся с ног служители церкви, которые, ничего не имея, служат остальным, понимаете? И вот сфокусироваться, я как раз хочу сказать, это иллюстрация, понимаете? Вы говорите эмоции, да, это не эмоция, это взгляд. Понимаете, сейчас человек сакцентирован только на плохом церкви. Хотя его мозги знают о том, что в церкви есть много хорошего, в том числе приход, куда он ходит. Но для него сейчас это так, понимаете? И это настолько горько и обидно, понимаете, это горько и обидно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, в гостях у Светлого радио. Горько и обидно.
Да,
горько и обидно, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь ситуации разные бывают. Вдруг он столкнулся с чем-то действительно вопиющим, что заставило его проявить такую эмоцию.
Может быть, но мне кажется, что...
Мы же все знаем ситуацию...
Ситуации бывают разные, но все равно ведь, когда так говорит человек, наслушавшийся Невзорова, например, да,
да,
внешний
человек, да.
Он может так говорить. Когда так говорит член Русской православной церкви, ее клеточка, ее чадо, ее часть, сам участвующий в церковной жизни, это очень печальный, очень тревожный феномен. Понимаете, это у человека есть определенный взгляд, определенный ракурс, с которого он смотрит, и он видит только плохое. Это вот то самое плохое, в моих родителях, которое видит вырастающий подросток. Вот полный лузер папа, у которого ничего не получилось. Вот там мама, которая все неправильно построила, понимаете? Вот у меня будет совершенно другая жизнь, я совершенно ничем не обязан. Вот мы же с вами знаем, что молодой человек современный, он очень часто повторяет фразу «я никому ничего не должен». Вы много раз, наверное, слышали, да, от молодых?
Сами такие были.
Да, я очень много слышал, понимаете? Вот это все, что вам нужно знать об РПЦ-МП, понимаете? Это вот этот скандал, А дальше? А дальше начинается просто, иногда хамство. Иногда просто хамство. Причем вы знаете, что такое хамов грех? Хамов грех — это когда хам увидел...
Наготу отца своего.
Да, он увидел, то есть, неправду
Ноя. И посмеялся.
Он увидел грех Ноя и посмеялся над ним. Ведь вот ситуацию проиллюстрируем с вот этим скандалом вокруг отца Дмитрия Смирнова. Да? Безотносительно согласны мы с тем, как он себя повел, или не согласен с тем, что он сказал. Давайте не будем это рассматривать сейчас. Мы посмотрим реакцию. Отец Дмитрий Смирнов — это священник, который потрудился, наверное, больше почти всех остальных священников Русской Православной Церкви. Это человек, который впервые проповедовал о современном воплощении христианских истин своим прихожанам так, что приезжали люди специально слушать из других городов. Это человек, который там построил 10 храмов и восстановил, да, у которого там детский дом, школа, который духовник и привел к сану огромное количество священников, остается их духовником, несмотря там на сахарный диабет, на что-то еще. Это человек, который все время трудится. Это человек, который просто весь, почти исчез в этом труде, у него нет своей жизни, понимаете? Это, в общем-то, нам всем, вот, там, допустим, священникам моего поколения помладше, да, и еще помладше, это просто отец. Отец, который, может быть, допустим, допустил ошибку в интонации. Я открываю Фейсбук, и я вижу, как священники, которые служат на 25 или на 30 лет меньше его поносят. и как там миряне пишут о нем такие вещи, которые невозможно христианину вообще писать. Понимаете? И при этом они завтра пойдут причащаться в свою прекрасную приходскую общину и будут пожинать плоды того, в том числе, что сделал отец Дмитрий. Понимаете? Я помню, как я о нем узнал. Я учился в семинарии. Это был, допустим, 89-й, может быть, год. Или 90-й. Он только открыл храм Митрофана Воронежского. И вдруг мне сказали: ты знаешь, Федя, в Москве есть храм, где нету цен на требы и записки, где свечи прихожане по просьбе настоятеля покупают и ставят до службы, а во время службы друг другу не мешают, где все поют там 33-й псалом, там Богородица Дева радуйся, где священник проповедует на всеношной, на литургии после
Евангелия.
После Евангелия и в конце литургии, и это всегда интересно, важно, потому что это в сегодняшнем дне, и еще вещей, которые отец Дмитрий сделал впервые в московской практике сам, в своем храме. Понимаете? Вот. И вот это все сейчас, нам это все доступно. Понимаете? Да, мы сейчас, допустим, умеем летать, каждая почти страна может строить самолеты. Но есть люди, которые это сделали когда-то впервые, где-то, понимаете, во Франции или в Великобритании. Есть Циолковский, который впервые написал, да, о полетах в космос. Конечно, он не построил космических кораблей. Но сколько им вложено в это во все. И вот отец Дмитрий — это человек, который вложился во всю современную нам приходскую жизнь тем, что первым сделал очень много вещей. И он был всегда открыт к людям. Огромное количество людей пришло в церковь, это тысячи людей, слушая его проповеди на записях, их переписывали от руки первое время, понимаете, вот, и вдруг какой-то человек, который родился после того, как в санруку положили отца Дмитрия, считающийся православным христианином, пишет совершенно хамские вещи о нем, я понимаю, если, обрадовавшись, этому хамские вещи пишет какой-то внешний человек. Но когда это человек, считающий себя церковным и считающий, что так можно, понимаете? Вот это и есть хамов грех.
Хорошо, а вот безотносительно отца Дмитрия. Предположим, произошла какая-то гипотетически неприятная ситуация в церкви, да? О ней нельзя говорить, о ней нельзя рассказывать, потому что мы внутри церкви таким образом совершаем хамов грех. Но эта ситуация может послужить катализатором ухода из церкви достаточно большого числа людей, поскольку она вопиющая. Смотрите, вот сейчас мы не говорим о состоянии церкви здесь, но есть определенные проблемы у католической церкви, о которых она вдруг неожиданно последние годы стала активно говорить, допускать в Ватикан киношников, которые снимают фильмы, там, взять тот же «Молодой папа», «Два папа», сколько угодно. Их сейчас много снимается в Ватикане, и фильмы, в которых говорят подробно о проблемах, не критикуя саму церковь не по существу, а они говорят о проблемах, которые существуют годами внутри Ватикана, и которые никогда не решались, ну, решались как-то в закрытом режиме, да, но в наш информационный век эти проблемы невозможно всегда решать в закрытом режиме, и поэтому вот это один из возможных сценариев предложенных.
Это хороший вопрос, это не моего ума дело, понимаете? Я не знаю, я когда становился священником, мне мой духовник, он тогда еще был жив, сказал, у государя Николая II, это было до его канонизации, и императрицы, есть в письмах такая метафора, государь говорит, что мы с тобой будем всю жизнь жить, как под стеклом.
Да, это известная фраза, да.
Вот он говорит, и ты будешь жить точно так же, это до всякого интернета. И я сейчас понимаю, что за каждое слово, да, я не только на страшном суде сказанное праздно отвечу, каждое мое слово, каждый мой жест может быть там сфотографирован, интерпретирован, вставлен в определенную какую-то смысловую конструкцию и подан так, что он будет кого-то соблазнять. Я могу вести себя так, чтобы этого не было. Я там должен всегда со всеми быть вежлив, корректен, тактичен и прочее. Это новое требование к священнослужителю, которого раньше не было. В общем-то, как и к любому человеку. Вот назначают, допустим, там министра культуры нового. И вдруг раз, и он какие-то глупости она говорила, там, допустим, или несуразности, да, там, 10 лет назад. Они все вот. То есть мы фактически, мы с вами сейчас живем как на страшном суде уже. Уже книгам не надо разогнуться, они уже разогнуты все. Про каждого из нас. Залезть только в Facebook там или в Одноклассники.
Вот. Ну и потом все-таки, наверное, Не надо забывать, что блаженно есть их, да поносят вам. И ежденоты рекут всяк зол глагол на волжущий меня ради.
Да.
Радуйтесь и веселитесь, яком сда вашим ногами на небесах.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».